Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать вас на нашем круглом столе, на наших передачах, посвященных здоровью, профилактике заболеваний в нашем медицинском городке. И сегодня тема нашей передачи, тема нашей беседы посвящена воспалению легких, пневмонии. Соответствует тема сезону, соответствует тема вопросам актуальности этого состояния заболевания, потому как холодные периоды времени у нас с вами за окном январь, и холода пришли во многие регионы России и в Свердловскую область, откуда мы ведем передачу, и, как всегда, наблюдается всплеск, к сожалению, традиционный всплеск этого достаточно грозного заболевания. Пневмония или воспаление легких по другому, более такому немедицинскому, а народному определению – острое инфекционное заболевание, преимущественно бактериальной этиологии, сопровождающееся поражением ткани легкого, которую врачи называют паренхима, и наличием внутри ткани легкого накопления воспалительных клеток, то, что врачи называют инфильтрацией, и соответствующими изменениями клинической картины, соответствующими изменениями объективного статуса человека и рентгенологическими изменениями при соответствующем исследовании органов грудной клетки. И важно добавить, что пневмония, воспаление легких имеет различные степени тяжести, различную в первую очередь с точки зрения определения проявлений, реакцию температуры и различную степень интоксикации, различную степень ухудшения общего самочувствия человека. В сказанном выше определении очень важно, мне кажется, в ходе беседы выделить как раз вот момент, то, что пневмония – это заболевание бактериальной этиологии. В предыдущих передачах мы с вами вели беседу о гриппе. Грипп – это инфекционное заболевание вирусной этиологии. Почему вот действительно очень важен акцент между вирусом и бактерией? Потому как наиболее часто применяемые при, ну, как говорят люди, при простуде препараты, а именно антибиотики, они имеют чувствительность исключительно к бактериальной флоре. То есть антибиотики, забегая несколько вперед, это основа лечения воспаления легких пневмонии. А при гриппе и вирусных, острых респираторных вирусных заболеваниях применение антибиотиков возможно, но только лишь при наличии осложнений от этих заболеваний, когда после вируса в организме активируется та или иная бактериальная инфекция. А первично вирусную инфекцию не лечит. Это очень важный момент, который помогает разобрать массу заблуждений, с которыми люди, к сожалению, живут годами, и по поводу любой простуды, правильно или неправильно, пьют антибиотики. Или есть еще другая крайность, когда есть необходимость принимать антибактериальные препараты, если, в частности, развивается воспаление легких, пневмония, а люди напрочь отказываются от приема антибактериальных препаратов, антибиотиков, считая, что они имеют те или иные негативные последствия, что они очень вредны и что от них случается большая катастрофа в жизни. Безусловно, вот эти крайности, когда принимают антибиотики или когда категорически отказываются, они, как правило, всегда идут во вред человеку, потому как не происходит правильного, как мы говорим, врачи адекватного, то есть в точку назначения лекарственного средства, которое могло бы повлиять на течение заболевания. И в этом смысле очень важным является и консультация врача, в этом смысле является важным предположение именно характера заболевания, причины заболевания, для того, чтобы действительно лечение было правильным и полным. Исследование, общее исследование которые проводились специалистами, эпидемиологами, о том, насколько часто встречается воспаление легких и пневмония, показывают, что в разных регионах, в разных странах заболеваемость составляет где-то от единичных случаев, в большинстве литературы встречается цифра 3, до нескольких десятков, в среднем где-то до 15, то есть от 3 до 15 случаев на 1000 населения. То есть от 3 до 15 случаев пневмонии на 1000 населения, соответственно, встречается в течение года этого заболевания. Нетрудно посчитать, что в городе, скажем, со 100-тысячным населением, это от 3 до 15 тысяч случаев заболевания в год пневмонией, а, соответственно, у более крупных городах цифра эта может, конечно же, быть значительно выше. Я извиняюсь, если 100 тысяч населения, конечно же, получается где-то от 300 до 1500 случаев населения, а вот как раз в миллионном городе где-то от 3 до 15 тысяч, как если посчитать математически. Если взять в качестве примера Свердловскую область, то здесь из года в год заболеваемость где-то порядка 5 случаев на 100 тысяч населения, на 1000 населения, то, безусловно, совершенно понятным становится, какая нагрузка ложится на медицинские учреждения, на поликлиники, на стационары, когда в холодный период времени наблюдается рост пневмонии. Безусловно, пневмония за последние годы, если говорить даже с исторической точки зрения, за последние десятилетия она стала подвластна лечению значительно легче, значительно проще. Выделилась даже категория людей, которых нет необходимости госпитализировать в стационары, и не только с точки зрения какой-то экономии пресловутой, а с точки зрения того, что современные эффективные препараты достаточно быстро помогают человеку, и не возникает необходимость разобщать его с комфортной для него домашней обстановкой, ложить его в стационар. Человек может проходить лечение в домашних условиях, естественно, под наблюдением врача. Безусловно, с исторической точки зрения, в эпоху до антибиотиков, это эпоха до 1940-х годов прошлого века, то есть фактически с исторической точки зрения не так уж это и много времени, это прошло всего лишь 70 лет с тех пор, как антибиотики стали достоянием медицины и важным арсеналом в работе врача. До эпохи появления антибиотиков смертность от пневмонии составляла практически 30-40%, а по некоторым литературным данным даже и значительно выше. То есть, к сожалению, каждый третий или четвертый человека из 10 погибали, несмотря на все возможные попытки врачей применить те или иные средства лечения. В настоящее же время смертность от пневмонии достигает ни много ни мало 5%. Безусловно, эта цифра достаточно большая, но вместе с тем в сравнении с эпохой прошлого века, в общем-то, наблюдается существенный кратный рост смертности от пневмонии. Причем значимыми факторами смертности пневмонии являются пожилой возраст, когда наблюдаются хронические заболевания сердца, хронические заболевания легочные, такие как бронхит, эмфизема легких или другие состояния, которые, безусловно, утяжеляют и снижают возможность организма сопротивляться острому инфекционному заболеванию, в результате чего, безусловно, возникает ситуация более тяжелого течения и более высокая смертность. Также к факторам, увеличивающим смертность, и относятся и хронические бытовые интоксикации, такие как употребление алкоголя и курение, И в этой ситуации, безусловно, социальные усилия государства, направленные на снижение распространенности этих бытовых привычек, они крайне важны и крайне нужны. Если говорить также языком статистики по значимости пневмонии, то ряд специалистов подчеркивает, что пневмония занимает 6-7 место среди всех причин смертности в трудоспособном возрасте. Важным моментом является то, что, к сожалению, несмотря на, ну, казалось бы, относительную простоту заболевания, его очень хорошую изученность и продолжающееся изучение в научных и в практических медицинских учреждениях, широкая доступность высококлассных диагностических аппаратов, существенным образом практически за десятилетие меняется класс, меняется точность диагностики с помощью флюорографии, рентгенографии, а за последние годы стало практически уже не исключением, а правилом применения в сложных случаях компьютерной томографии легких, то есть методы, которые практически не допускает ошибок в диагностике пневмонии, то есть там ошибки настолько редки, что, собственно, на практике почти не встречаются. Учитывая вот все это вышесказанное, конечно, трагедией является или огромным вопросом то, что по исследованию истории болезни, исследованию амбулаторных карт, только лишь где-то у 30-40% людей ставится диагноз с пневмонией правильно, ставится диагноз вовремя, в первые 3 дня заболевания. И лишь 35% получает правильную, адекватную помощь по поводу этой болезни. И остальные же люди, к сожалению, или в силу субъективных факторов, когда они обращаются очень поздно, или в силу объективных факторов, то есть, возможно, и отсутствие развития в тех или иных регионах, в тех или иных клиниках, все-таки настороженности к этому заболеванию, диагноз ставится несколько поздно, и лечение вот в первые 3 дня заболевания, наиболее яркое, наиболее значимое, наиболее острое и важное, оно отодвигается. Здесь, безусловно, важным является и наши с вами общие усилия по распространению медицинской грамотности, по тому, как человек, самоанализируя или имея те или иные начальные медицинские знания, уже может заподозрить болезнь и предпринять правильно адекватные шаги. Но мы несколько раз об этом будем говорить, но при малейших подозрениях на воспаление легких человек, если состояние у него удовлетворительное и позволяет, то он должен обратиться в поликлинику, к терапевту. Если же у него состояние средней тяжести или тяжелое, то есть он испытывает затруднения для самостоятельного обращения в поликлинику, он должен вызвать скорую медицинскую помощь в любых условиях, в любом регионе, для того, чтобы, собственно, получить быструю неотложную диагностику и, соответственно, быструю терапию, если на то потребуется, в условиях стационара. Если на то потребности нет, то в условиях амбулаторно-поликлинического учреждения, что тоже возможно на самом деле. Я уже подчеркивал эту ситуацию, то, что последние годы нетипичным образом, как по мнению некоторых людей, пневмонию предлагают лечить дома. Это общая международная традиция и тенденция. В общем, стараться, если нет никакой угрозы для жизни человека, если нет никакой угрозы по поводу заболевания, максимально лечить в комфортных для него домашних условиях, если, безусловно, домашние условия позволяют ему соблюдать режим, применять, собственно, препараты и в этой ситуации иметь еще и динамическое врачебное наблюдение. Как формируется пневмония? Собственно, это, как уже было понятно из определения, бактериальное воспаление тканей легких. Соответственно, инфекционный агент, бактерия, наиболее частым видом микроорганизма, который вызывает внебольничную пневмонию, то есть пневмонию, развивающуюся вне больницы, а есть другая категория, так называемая внутрибольничная пневмония, но мы сегодня ее не коснемся, потому что это сугубо специализированная тема, которой занимаются врачи в стационарах. Внебольничная пневмония чаще всего вызывает пневмокок. И он, собственно, попадая в дыхательные пути и в легкие, вызывает там воспаление, и часть ткани за счет воспаления она выключается из процесса внешнего дыхания. Воспаление само по себе оно является источником, если так можно выразиться, лихорадки, интоксикации, общего недомогания, слабости. Вот. А часть легких, если она выключается из процесса обмена кислорода, она, естественно, и лежит в основе кислородного голодания и дыхательной недостаточности, когда у человека одышка, чувство нехватки воздуха возникает. Помимо самого бактериального агента, важное значение имеет еще и так называемая резистентность организма, его иммунитет, его сопротивляемость. Это доказано и показано, что у людей, скажем, курильщиков, у людей, которые переохлаждаются, у людей на фоне стресса и у людей, систематически употребляющих алкоголь, у них риск развития пневмонии значительно выше, потому что все, что выше перечислено, курение, стрессы, переохлаждение, систематическое употребление алкоголя, это факторы, которые резко ослабляют сопротивляемость организма инфекции. И вот именно эти два важных момента, инфекционный агент и сопротивляемость организма, определяет уже, собственно, развитие заболевания. Основными жалобами, которые возникают у человека при развитии пневмонии, являются так называемые две группы жалоб. Местные симптомы – это кашель, причем кашель может быть как сухой, так и с мокротой, то есть когда у человека при кашле выделяется мокрота, или изменение цвета мокроты может быть у пациентов. И в некоторых ситуациях даже кашель сопровождается кровохарканием, когда воспалительный процесс приводит к повреждению мелких сосудов в легких. К местным же симптомам также относятся или дискомфорт в грудной клетке, или боль. Причем достаточно типичным является появление боли именно при дыхании. Возникает это чаще всего вследствие того, что воспалительный процесс в легких, он может затрагивать, может включать в себя и воспаление листков плевры. Это специальная анатомическая структура, которая покрывает легкие снаружи, и листки плевры, они покрывают легкие, они же еще покрывают изнутри грудную клетку, они создают плевральную полость. Плевра, она богата очень нервными окончаниями, поэтому любое воспаление, оно достаточно часто дает достаточно выраженный болевой симптом. Причем иногда, когда пневмония развивается в нижних отделах легких, этот болевой симптом, он настолько остро имитирует острую хирургическую патологию живота, что нередко человека, жалующегося на боли в верхней половине живота, в нижней грудной клетке, привозят и обязательно осматривает хирург для того, чтобы исключить конкурирующие или сопутствующие, или для того, чтобы провести точную диагностику, исключить острую хирургическую патологию. Именно привозят к хирургу-гастроэнтерологу, к общему хирургу, к абдоминальному, для того, чтобы именно вот провести более точную диагностику, исключить острые воспалительные процессы в животе. Помимо местных симптомов, вторая группа симптомов, которые у человека при пневмонии развиваются, это так называемые симптомы интоксикации. Они включают в себе повышение температуры, причем температура повышается, как правило, значительно, хотя может быть и незначительно повышение температуры, озноб, боли в мышцах. И так называемые общие симптомы интоксикации – усталость, слабость, потливость, снижение аппетита, головная боль. К общим же симптомам следует отнести и одышку или чувство нехватки воздуха, или учащение частоты дыхательных движений, когда человек, может быть, даже имея высоко натренированную дыхательную систему, не отмечает, что ему не хватает воздуха, но окружающие видят, что он достаточно часто дышит, то есть у него частота дыхательных движений больше 20 и выше. Но, как правило, это все сопровождается еще и чувством нехватки воздуха, если объем поражения легких является значительным. Как отличить пневмонию от, скажем, гриппа или острой респираторно-вирусной инфекции? На самом деле это одна из самых больших клинических проблем. Не молодой доктор, как правило, может испытывать даже сложности в этой дифференциальной диагностике, но вместе с тем опыт, эрудиция и клиническое мышление, как правило, показывает и помогает четко отметить несколько параметров, которые, скажем, говорят, что здесь больше вероятно, скажем, грипп, а здесь больше вероятно пневмония, потому как болезни-то, как вы видите, судя по жалобам и клиническим проявлениям, очень похожи, и во многом они иногда еще и могут и перекрещиваться, в чем беда, потому как в некоторых ситуациях грипп может вызывать и гриппозную пневмонию, но если говорить без осложненной формы, то при гриппе, конечно, на первом месте, как правило, присутствуют симптомы общей интоксикации, причем это тяжелая лихорадка, резкая слабость, резкие боли в мышцах, в суставах, ломота и интенсивная головная боль. А при пневмонии интоксикация тоже выражена, но в меньшей степени, и там симптомы местные, то есть кашель, и симптомы отдышки, они присутствуют достаточно часто. Хотя бывают и сложные случаи, когда вот при пневмонии в основном интоксикация, а при гриппозной ситуации местные проявления выражены. Поэтому можно, конечно, предполагать, и можно какие-то собственные здесь необходимые шаги предпринимать, но вместе с тем только лишь квалифицированный врач, и часто при условии возможности до обследования, он может сделать принципиальный вывод с точки зрения диагноза, что за состояние у человека, какой диагноз, и, соответственно, правильно подобрать лечение, о чем мы несколько выше с вами говорили, рассуждая об антибиотиках и других состояниях. Учитывая сложность клиники, любой доктор обязательно при подозрении на пневмонию делает так называемые лабораторные инструментальные исследования. Среди лабораторных исследований крайне важным для диагностики пневмонии является клинический общий анализ крови. Когда у человека подсчитывают количество лейкоцитов, это клетки, которые у человека борются с инфекцией. И при наличии того или иного очага инфекции их количество существенным образом начинает расти. И помимо лейкоцитоза, количество нейтрофилов и скорости оседания эритроцитов, очень важным моментом является проведение инструментального исследования. Это рентгенография легких или крупнокадровая флюорография органов грудной клеткости. Клетки, очень важно, что при подозрении на пневмонию, конечно, она должна проводиться в двух проекциях, когда человека смотрит фас и профиль, для того, чтобы выявить сложной локализации пневмонии. В общем анализе крови у человека с пневмонией практически всегда повышается количество лейкоцитов, а при гриппе чаще всего количество лейкоцитов не повышается или оно даже может снижаться. При рентгенологическом исследовании пневмония всегда практически это затемнение в легких, как говорят в простонародье, но это затемнение, собственно, есть это инфильтрация, это есть воспаление, это отек ткани, который не пропускает рентгеновские лучи, и это затемнение, собственно, вот на снимках оно есть, воспаление легких. При гриппе легкие, как говорят в просторечии, это чистые, без затемнения, если не возникло осложнение гриппозное, так называемая гриппозная пневмония. Есть это важный момент. Поэтому подводя такой определенный итог диагностики основных симптомов пневмонии, важно отметить и важно заметить, что на самом деле клинические проявления, вот все, что было перечислено, они должны насторожить человека и, безусловно, явиться основой и пусковым звеном для обращения к специалисту. И специалист должен обязательно провести исследования, такие как общий анализ крови, такие как рентгенологическое исследование при малейшем подозрении на пневмонию. В этой ситуации, когда анализируются жалобы, врач слушает легкие, делает общий анализ крови и рентгенологическое исследование, собственно, пропусков пневмонии в современных условиях практически не бывает, не наблюдалось за последние много лет, и это очень важно. Есть даже так называемый золотой стандарт диагностики пневмонии, выделяемый пульмонологами, который очень важно настораживает, и необходимо его учитывать для того, чтобы не пропустить пневмонию. Это многое из того, что мы сказали, просто систематизируя. Золотой стандарт диагностики пневмонии включает острое начало. Практически всегда человек помнит там минуты, часы, когда у него начинается заболевание. Лихорадка, температура, кашель, преимущественно с мокротой, лейкоцитоз, хотя иногда может быть и падение количества лейкоцитов, но это особая ситуация. И рентгенологическое исследование, затемнение легких, инфильтрация в легочной ткани. Вот основные 5 параметров простых для диагностики пневмонии. Очень важно понять, когда особенно остро и очень быстро нужно предпринимать шаги для диагностики и для госпитализации человека в стационар. Ну, бывают разные ситуации в жизни, скажем, выходные, или у человека обстоятельства какие-то профессиональные или семейные, когда он, может быть, хочет там день-два потянуть для того, чтобы решить какие-то вопросы субъективно или объективно. Не его это вина, но вместе с тем, разбирая эту проблему, четко можно сказать, что особенно четко нужно и особенно быстро надо решать вопрос ситуации, когда есть так называемые факторы риска для тяжелого течения, для осложненного течения, соответственно, и для неблагоприятного исхода пневмонии. Первое. Возраст. У людей до 50 лет, как правило, пневмония протекает доброкачественно. У людей старше 50 лет чаще встречается осложнение. Интеллектуальный статус. Если, скажем, пожилой человек имеет дисциркуляторную энцефалопатию, нарушение памяти, или человек, который находится на уходе посторонним, на сестринском уходе, соответственно, в домах престарелых, требующие посторонней помощи, это фактор, который тоже должен учитываться в рамках рассуждения о необходимости принятия быстрого решения по лечению. Если у человека есть нарушение центральной нервной системы, то он, безусловно, должен лечиться в стационаре с особым контролем. Также к факторам, которые отягощают течение воспаления легких, относятся онкологические заболевания, сердечная недостаточность, хронические заболевания, нарушающие функцию печени, хронические заболевания, нарушающие функцию почек. Из объективных моментов при простом, банальном амбулаторном наблюдении, даже в домашних условиях, нужно и важно отметить то, что человек в домашних условиях может лечиться, скажем, если у него температура не выше 38 градусов, если у него частота сердечных сокращений меньше 90, если у него частота дыхательных движений меньше 25, если у него нормальное артериальное давление. Во всех других ситуациях, когда у человека резко ускоряется пульс, повышается температура существенным образом, частота дыхательных движений, его дыхание больше, чем 25, у него наблюдается снижение артериального давления. В этих ситуациях человек должен достаточно быстро, не откладывая, вызывать неотложную помощь и начинать диагностику и лечение. к дополнительным условиям, которые определяют, может человек лечиться дома или он должен находиться в стационаре, является то, что при поражении легкого по рентгенологическому исследованию больше одного сегмента человека следует госпитализировать. При отсутствии удовлетворительных бытовых и материальных условий, когда человек просто, к сожалению, не может позволить себе купить даже самые простые препараты, он должен, конечно, их получать в стационарных условиях, оставлять его дома это невозможно, потому как он не будет получать правильной помощи. Ну и также возможность проведения рентгенологического исследования в динамике очень важно, если человек находится далеко от больницы, находится в каких-то сложных условиях, там, рабочих или вахтовых, то, безусловно, эта ситуация четко декларирует необходимость нахождения человека в стационаре. Само по себе лечение пневмонии, оно, безусловно, является высоковрачебным элементом искусства. Но из простых составных вещей, если говорить пневмонии в общем, оно включает в себя: первое, это правильный, быстрый и грамотный выбор антибактериальных препаратов. Причем здесь есть две важные тактики. Первая тактика — это подбор практических препаратов антибактериальных. То есть врач всегда обладает информацией, какой профиль пневмонии встречается на территории, в регионе, в районе. И он может выбрать антибиотики в связи с данными эпидемиологов о том, какие пневмонии сейчас встречаются. И второй момент – это когда у человека в стационаре забирают мокроту на посев, и у него высевают те или иные микроорганизмы, и более целенаправленно подбирают антибактериальный препарат. Но вторая тактика, она немножко более по времени отсроченная, потому что пока человек сдаст анализы, пока у него высевают инфекцию в мокроте, безусловно, проходит какое-то время, поэтому самая правильная тактика, конечно, это эмпирическая терапия. И у врачей есть список препаратов первой помощи, есть список резерва из антибиотиков, которыми они лечат пневмонию. В этой ситуации человек без медицинской помощи, как правило, конечно, остается вне адекватной помощи, если он не посоветовался с врачом, и поэтому, безусловно, нужно совершенно четко советоваться с врачом в любой ситуации, при любом подозрении пневмонии, хотя бы, если уж какие-то ситуации, там, далекий поселок или еще какие-то вещи, хотя бы с дежурными врачами центральной районной больницы для того, чтобы правильно сориентировать средний медицинский персонал или фельдшер, если он не в пневмонии, не может быстро и четко поставить диагноз, как и какие препараты назначает. Второй очень важный момент, он, конечно же, уступает лечению антибиотиков, потому что антибиотики – это основа, это прима лечения. Это борьба с интоксикацией. Она включает в себя в амбулаторных условиях обильный водный режим, как минимум это 40-45 мл на килограмм веса человека. Если у него нет противопоказаний со стороны сердца и легких, он должен употреблять жидкость. Вот. И в некоторых ситуациях человеку назначают еще так называемую симптоматическую терапию. Это препараты для борьбы с температурой, препараты для борьбы с болью, то есть это жаропонижающие препараты, такие как парацетамол и же другие, которые, в общем, пневмонию не лечат, но снимают температуру и облегчают симптом боли у человека. В некоторых ситуациях человеку назначают так называемые отхаркивающие препараты, то есть препараты, которые облегчали бы отхождение мокроты, и препараты, которые, собственно, боролись бы с теми или иными осложнениями, которые на фоне пневмонии возникают, может быть, связанные с ухудшением работы сердечно-сосудистой системы, по коррекции артериального давления, по сути своей. Витамины и травы в лечении пневмонии сейчас утратили свое значение. Физиотерапевтические процедуры применяются, прогревание или другие, только когда у человека стойкая нормализация температуры и когда у него происходит уже начальный период выздоровления. На этом по теме сегодняшней передачи я хотел бы подвести итог и воспользоваться 5 минутами эфира и ответить на вопросы, которые традиционно приходят к нам на нашу передачу. Нина Петровна из города Екатеринбурга спрашивает: как часто можно проходить флюорографию, чтобы не навредить своему здоровью? Нина Петровна, ну вообще с точки зрения медицинского профилактического осмотра, флюорографию раз в год проходить совершенно безопасно. Причем флюорография раз в год — это значительно меньше даже, чем радиационный фон. В ситуации, когда у человека есть заболевание, скажем, ну вот в теме сегодняшней передачи даже пневмония, то ему делают значительно более, скажем, эффективную и вместе с тем несколько более, с точки зрения лучевой нагрузки, мощную процедуру рентгенографию легких, причем там проводят ее в некоторых ситуациях раз в 7, раз в 10 дней. Это тоже не составляет какой-то лучевой нагрузки для организма. Поэтому, если речь идет о флюорографии, раз в год — это абсолютно безопасно для здоровья. Ну и даже когда есть потребность медицинская, раз в 7-10 дней исследование контроля легких не является существенной лучевой нагрузкой. Хотя по современным важным документам любую лучевую нагрузку у человека заносят в карточку, в историю болезни, и это, в общем, должно, безусловно, учитываться. Анна Михайловна из города Екатеринбурга спрашивает: очень сильные боли в коленных суставах, лекарства не помогают, где обследоваться и лечиться? Анна Михайловна, безусловно, для того, чтобы понять, что с суставами творится, нужно сделать обследование. То есть здесь на первом этапе это или рентгенологическое исследование суставов, но более современным методом считается магнитно-резонансная томография, МРТ суставов. Это делается рентгеновские исследования как в поликлиниках по месту жительства, так и в специализированных центрах медицинских, коммерческих, так и в специализированных государственных центрах, такие как Институт травматологии, ортопедии. Ну, в общем, МРТ делается сейчас достаточно часто. Я думаю, что правильно вам, безусловно, в зависимости от того района, в котором вы проживаете, обратиться к участковому врачу, если рентген и МРТ не сделали, все-таки обсудить с врачом потребность в этой процедуре, сделать ее в зависимости уже от тех исследований, которые есть, и соответствующим образом развивать лечение. Валентина Ивановна из города Тагила спрашивает: в руках и ногах хруст в суставах, куда обратиться по поводу этого заболевания? Ну, специалистам, который лечит, ну, по всей видимости, речь идет здесь об остеохондрозе, то есть, извиняюсь, не остеохондрозе, остеоартрозе, деформирующем остеоартрозе суставов, когда хрящи становятся менее эластичными с возрастом, в них откладывается соединительная ткань, и они при движении могут давать вот такие характерные симптомы. Если есть возможность, и если у вас в поликлинике есть ревматолог, то ревматолог. Если нет, то терапевт общей практики является специалистом, который, в общем, первичную диагностику лечения осуществляет. И последний вопрос нам задали без фамилии. Женщина 40 лет, после обследования и прохождения ФГС в ней обнаружили геликобактер. Участковый врач назначил ей схему лечения, ряд препаратов. Я просто препараты стараюсь в эфире не называть, чтобы не создавать какой-то ложной информации о правильности или неправильности. Врач не смог подсказать, какого производителя лучше приобрести лекарство. Уточнил только, что обязательно импортный, и посоветовал. И в связи с этим вопрос: подскажите, пожалуйста, какие конкретно лекарства приобрести? Ну, к сожалению, я не знаю ваш диагноз и заболевание, конкретики не может, к сожалению, идти речь о том, какие препараты вам действительно подходят, а какие у вас непереносимости. Но вот, может быть, второй вопрос, более принципиальный для нашей передачи: почему нельзя применять отечественные антибиотики, почему такая большая разница в цене отечественных и импортных? Безусловно, можно применять отечественные антибиотики. Разница между отечественными и импортными препаратами, конечно же, складывается, во-первых, из того, что импортные препараты, во-первых, они завозятся, логистика — это раз. Во-вторых, большинство импортных препаратов — это так называемые оригинальные препараты, то есть препараты, которые впервые были произведены фармацевтическими компаниями. И в этой ситуации они считаются как каким-то определенным эталоном сравнения. То есть все другие препараты такой же формулы, которые производятся, и в частности отечественные, они сравниваются вот с тем, с первым оригинальным препаратом. Существует большая дискуссия между оригинальными препаратами и препаратами-копиями как таковыми. Она достаточно сложна, но вместе с тем, как показывает практика, вот оригинальные препараты, они по эффективности, по безопасности, по переносимости иногда несколько лучше. Вот когда иногда и насколько несколько, это всегда опыт и наблюдение врача. Поэтому, возможно, доктор здесь ссылался на свой негативный опыт, когда замена одного препарата, она привела к каким-то негативным последствиям. Но вместе с тем, с точки зрения вот существующего законодательства, конечно же, ни один препарат, если он не сравним с препаратом оригинальным, он, в общем-то, на рынок не выпускается, то есть здесь требуется индивидуальное обсуждение этой проблемы. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо вам за внимание, спасибо за то, что слушаете нашу передачу. Не болейте, храни вас Бог.
Дорогие друзья, вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Напоминаем, что свои вопросы Игорю Борисовичу вы можете задавать по телефону нашей студии 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Также свои вопросы вы можете присылать нам на адрес нашей электронной почты rv.03@mail.ru.